Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, в эти светлые предрождественские дни мы предлагаем вашему вниманию слова незабвенного митрополита Николая Ярушевича, великого подвижника благочестия первой половины XX века. Владыка Николай оставил нам нетленное сокровище в святых трудах созидания и украшения Матери Церкви в самые счастливые годы ее, когда народ русский жил духом великой победы. К счастью, живы еще некоторые из духовных чад митрополита Николая, каждый из которых является носителем той правды, за которую пострадал преснопоминаемый владыка Николай. Неотъемлемой частью этого наследия являются выдающиеся проповеди. Две предрождественские из них мы и предложим вашему благочестивому вниманию. Ночь и день. Слово, сказанное митрополитом Николаем Ярушевичем в Пименовской церкви Москвы в 1949 году. Нетрудно представить себе, мои дорогие, томительное состояние тяжело больного в долгую зимнюю бессонную ночь. Больной напряженно ожидает рассвета и утра. Он знает, что утром к нему придет врач, соберутся близкие, родные, и при них ему станет как-то легче. Неизмеримо более тяжелую и неисчислимо более долгую ночь переживали верующие иудеи в годы Ветхого Завета. Эта ночь исчисляется не сутками, не годами и даже не веками, а тысячелетиями. Концом этой ночи было рождение Спасителя мира. Для народов, предавшихся идолослужению, эта ночь была беспросветно темной и безнадежной. Греховная зараза зловонной рекой распространялась по лицу земли тогдашнего человечества. Люди задыхались в греховном смраде и тонули в волнах пороков и страстей. Большинство людей потопило в этих грязных волнах свою совесть, а те, кто слышал временами ее заглушенный голос, все же не имели в себе силы противостоять всепобеждающему пороку. В море народов идолопоклонников оставался только маленький островок, небольшое племя богоизбранного ветхозаветного иудейского народа, в котором хранилась истинная вера в единого Бога. Правда, лишь немногие в этой ветхозаветной верующей иудейской семье силой своей веры и с помощью Божией оказывались победителями греха и достигали праведности. Лишь немногие знали откровение Божие о бессмертии души человеческой, но и для них оставалось непонятным, что ждет эту душу за гробом, если двери рая закрыты даже для тех, кто сохранил веру в единого Бога. Большинство же и этого народа погрязло в грехах, и нечистотами греховными заглушалась в людях самая мысль о том, для чего же мы живем и будем ли жить после смерти. Однако в этом богоизбранном народе из века в век, из поколения в поколение передавалось обещание Божие, данное еще первым людям в раю после грехопадения, обещание о том, что придет время родиться на земле Спаситель мира, семя жены, который сотрет главу змея, дьявола. Время от времени Господь посылал иудейскому народу пророков, которые напоминали об этом святом обетовании, будили души людей к вере в единого Бога и звали их покаянию в грехах. Люди вдохновлялись этой проповедью, плакали о грехах, но умирали пророки, и большинство этих людей опять погружалось в свой греховный сон. Ночь продолжалась. Люди томились. Те иудеи, кто помнил о грядущем Спасителе мира, жили страстным ожиданием Его. Пророк Исаия говорит об ожидавших дня спасения, уподобляя их тем, кто обращается с вопросом к ночному сторожу. «Сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь». Рождественский шестинедельный пост, который предшествует нашему великому празднику, символически изображает собой эту темную ночь ветхозаветного человечества. День за днем течет пост. Проходя это спасительное поприще, мы знаем, мои дорогие, что близко утро, близок день, когда вся православная земля будет поклоняться новорожденному младенцу, лежащему в Вифлеемских яслях. В этот день мы празднуем восход над землей того божественного солнца, которое после долгой ночи взошло, чтобы никогда не зайти. Солнечному свету предшествует свет зари, и прежде чем взошло солнце, явилась на земле та, которую Святая Церковь в словах Акафиста называет «зарей таинственного дня». Когда родилась благословенная Мария, никто, даже ее родители, не знали, какую священную судьбу готовит ей божественный промысел. Но вот пришла минута, когда юная душа Марии из уст архангела Гавриила услышала весть о том, что ей выпадает величайшее на земле счастье — быть матерью того, кто родится для спасения людей от вечной смерти, вечного осуждения и греха. После 9 месяцев естественного чревоношения этот день пришел. Под покровом святой рождественской ночи в маленьком городке Вифлееме, вблизи священной столицы Иерусалима, родился Спаситель мира, которого 5,5 тысяч лет ожидали ветхозаветные люди. «Ночь прошла», — говорит святой апостол Павел. Ах, как мы счастливы с вами, мои дорогие, что родились не темной ветхозаветной ночью, а днем во времена Святой Церкви Христовой, после того, как родившийся Спаситель мира совершил свой крестный подвиг спасения людей. И когда Святая Церковь украсилась тысячами святых учителей, златословесных проповедников и богоносных праведников, ведь это и о нас. Не только о своих современниках говорил Господь Иисус Христос: «Ваши блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Мы блаженны, мы счастливы, потому что над нами сияет незаходимое солнце, потому что родился и жил на земле тот, о ком говорит евангелист Иоанн Богослов, что он просвещает всякого человека, приходящего в мир, о ком наша церковь поет «Свет Твой, Господи, знамя нося на нас». В божественном слове открыты все тайны жизни мира и человека. Мы знаем о священном акте творения мира, воле всемогущего Бога, знаем о том, что божественный промысел управляет миром и каждым шагом человека, о том, что в каждом из нас живет бессмертная душа, что всех нас по смерти ожидает жизнь, не имеющая конца, что все мы – дети Небесного Отца, и что верные Ему дети насладятся вечным счастьем в небесном, нерукотворном, новом Иерусалиме. Во свете Твоем узрим свет, исповедуем мы радость и силу этих истин. Священное Писание говорит о том, какой путь ведет нас в вечное, нетленное, небесное царство, путь духовной нищеты, кротости, милосердия, чистоты, алкания и жажды правды. Разве ветхозаветные верующие люди знали хоть частицу того, что мы знаем о своей душе и ее пути к вечным радостям? Как же мы с вами, дорогие, должны быть счастливы, родившись и живя под лучами Божественного Солнца Христова? Это солнце не только освещает нашу жизненную дорогу, но и согревает нас своими живительными лучами. Как тепло жить нам под отеческим кровом нашего сладчайшего Господа, в Которого мы веруем, рождение Которого на земле мы светло празднуем в дни нашего великого праздника Рождества Христова. Мы не одиноки. Среди нас не должно быть одиноких людей. Каждый из нас, верующий, хорошо знает, что рядом с нами всегда тот всемогущий, сильный, любвеобильный, милосердный, который обещал быть с нами до скончания века. Он не только рядом с нами. Он, по Его же слову, стучит в наши сердца и входит в них, если мы этого достойны. Он всегда готов поддержать, подкрепить нас в несении каждым из нас жизненного креста. Мы не одиноки. С нами та, которой Он вручил все верующее человечество, сделав ее нашей небесной матерью. Через бесчисленные свои иконы она проявляет свою материнскую заботу и любовь в отношении всех, кто прибегает под ее покров и просит ее заступления в своих бедах и напастях. С нами все духовное небо, святые ангелы и бесчисленный сон тех Божиих людей, к которым мы обращаемся со своими молитвами, которые взирают на нас в наших храмах со своих священных изображений. Мы не одиноки, не только потому, что находимся в беспрерывном общении с Небесной Церковью, но и потому, что все мы, православно верующие люди, составляем одну великую семью Божиих детей. Вот ты принес в храм Божий свою скорбь, и о ней воздыхаешь перед Господом. Рядом с тобой стоит тот, кто пришел со своей скорбью и бедой и молится так же, как и ты. Ты вошел сюда, в храм Божий, для того, чтобы сложить перед Господом свое греховное бремя. А рядом с тобой плачет в слезах покаяния другая душа. Тебя привела сюда твоя вера. С ней пришел сюда и я, и другой, и третий, и все мы объединены одной верой. Это общая наша вера, общая молитва и покаяние делают нас близкими по духу друг к другу, родными во Христе. Нередко бывает, что среди родных по плоти нет такой близости духовной и таких уз взаимной любви, какие существуют между братьями и сестрами во Христе. Разве имели хоть подобие такого счастья ветхозаветные иудеи? Ведь нет, мы не бессильны и не беспомощны, как они, в борьбе со своими грехами и страстями. Господь нам подает через свою церковь обильную благодатную помощь в таинствах, в священнодействиях, в молитвах и в многократных благословениях, какими сопровождается каждое наше богослужение. С этой помощью Божией верующие люди имеют силу преодолевать любые беды и болезни, побеждать греховные страсти и искушения. Для победоносной борьбы со скорбями и страстями Господь нам дал, по слову святого апостола Павла, великое духовное оружие. Все мы имеем щит веры, ту веру в сердце, за которую умирали святые апостолы и мученики, веру, которая горами движет, которая воодушевляет христиан ничего не страшиться и ничего не жалеть ради приобретения Царства Небесного. Мы имеем шлем спасения, то есть надежду на то, что спасительная помощь Божия не покинет нас ни на одну минуту нашей жизни. В руках у нас меч духовный, Слово Божие, которое является для нас неисчерпаемым источником утешения и вдохновения. Как же тепло и радостно жить нам в лучах Божественного Солнца Христа! Какие мы счастливые! На эту любовь к нам нашего Небесного Отца и за этот неоценимый дар счастья Ответьте, мои дорогие, еще более крепкой и убежденной верой в родившегося на земле Спасителя мира, еще более горячей любовью к тому, в ком наше счастье и наше будущее блаженство. Эта любовь к высочайшему Господу пусть выражается у нас в усердии к храму Божию в молитве, в благоговейном внимании к Слову Божию и в нашей жажде спасти свою душу для вечности. Когда мы смотрим своими духовными очами вглубь веков, обращаемся к тем временам, когда еще царила ночь на земле, мы видим, какой святостью сияли ветхозаветные праведники, жившие верою только в грядущего Спасителя мира. Воистину, они были огненными столпами среди мрака ночи. Вот праведный Ной, сохранивший веру среди всеобщего греховного растления, Авраам с его всецелым послушанием Богу, Моисей с его пламенной любовью к своему народу, святые мученики Маковеи, отдавшие жизнь за единого истинного Бога, целый сон вдохновенных пророков. Если даже те века рождали таких носителей чистого и святого духа, сосуды крепчайшей веры, то какими же рабами Божиими, исполнителями воли Божией должны быть мы, которым дается преизобильная благодать Божия для жизни во Христе, даны бесчисленные примеры святых для подражания, мы, кто имеем счастье причащаться святых и животворящих тайн тела и крови Христовой. Пусть же бессмертная душа каждого из нас украшается красотой христианской добродетельной жизни. Гордые пусть становятся смиренными, грязные душой и телом пусть спешат очищать себя от этой грязи, жестокие и равнодушные пусть познают красоту милосердия. Все это будет тем путем, которым нас с вами зовет за собой в жизнь вечную сладчайший Спаситель, незаходимое солнце нашей жизни».
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья и Мария Бульчук. Наш сегодняшний выпуск мы решили посвятить встрече Нового года в дореволюционной России. Дорогие слушатели, открывая наш сегодняшний новогодний выпуск, мы хотим напомнить вам, что продолжается рождественский пост, который готовит нас к встрече великого праздника Рождества Христова. До революции 1917 года в России использовался юлианский календарь, в котором Рождество, как и положено, было 25 декабря. Поэтому Новый год приходился на святки – дни после Рождества Христова. Как готовились дети и как встречали Новый год, мы можем судить по письмам юных читателей в редакцию журнала «Задушевное слово» за 1885 год.
Дяди и тети готовят елку, только не такую, как у всех, а особенную. Елочка эта будет маленькая, на ней прикрепят только свечи да большую золотую звезду на самую верхушку. Елочку поставят в первый день Рождества Христова среди длинного стола. Но угадайте, кто будет обедать за этим столом? Бедные, которым помогают дяди и тетя. Мы давно готовимся к этой елке, и много у нас нашито разной теплой одежды для наших гостей. Угощение будет хорошее, сытное, и перед каждым прибором положится подарок и рубль денег. Чтобы все это заготовить, мы не тратили на лакомство наших денег и с сентября работали по вечерам после уроков. И как было весело! Приходили многие помогать нам. Кто-нибудь читает вслух, а остальные работают. Шьют, вяжут, клеют, вырезывают, рисуют, выпиливают. Наготовили много хорошеньких вещиц, продали их, и на вырученные деньги готовим нашу елку. Федя и Маша Осетрова, Москва.
У нас почти уж все готово к елке. Она будет накануне Нового года. Мы приготовили по сюрпризу папе, маме, всем родным и друг другу. Разумеется, сюрпризы наши очень незамысловатые. Кому поздравления на красивой бумажке с картинкой, кому маленькую вещицу своей работы, кому цветок, нами самими выращенный. Бабушка нам всегда говорит: дело не в том, чтобы подарок был дорогой или замысловатый, а должен он быть доказательством того, что дарящий постарался сделать приятное тому, кого дарит, и заранее позаботился об этом. Вот мы и приготовили, кто как мог и что мог. Постарались при этом подарить каждому вещь по его вкусу. Анюта Муханова, Ковна.
Я долго не решалась писать письмо, но по примеру других детей, наконец решилась написать, как мы встретили Новый год. Вечером мы отправились ко всеночной. Придя из церкви, я увидела, что в зале стоит елка, и на столе лежат подарки, покрытые синей бумагой. Я с нетерпением ждала, когда зажгут елку и раздадут подарки. Но вот, наконец, настало 11 часов, и мамаша пошла зажигать елку. Как мне захотелось поскорее увидеть горящую елку! Наконец-то отворили двери, и мы вбежали в зал. Сколько было радости, когда нам раздавали подарки! Мне подарили большую куклу и тетрадку для картинок. Брату подарили книгу «Юные строители». А.З., 10 лет, Санкт-Петербург.
На письмо Саши Карского отвечаю. Мы так же, как и вы, с наступлением осенних вечеров начали готовиться к елке. Я и 4-летний брат мой Юра по вечерам усаживаемся за круглый стол и плетем разные вещицы по фребелю из разноцветной бумаги, нарезанной узкими полосками по мелкой сетке. Юра и я сплели несколько подставок, портфелей и множество плетенок для коробочек, которые мы обклеивали. Мы делаем одни из них с крышками, другие же с кошелечками из материи. Мама сидит с нами, руководит нашими работами и читает вслух историю кусочка хлеба Массе. Очень хорошая книжка. Советую моим товарищам по задушевному слову прочесть ее. Христина Колпакова, 9 лет.
Ваня желает мне и всем в Новый год все ошибки исправить и все 5-ки получить. Спасибо ему за это. И я ему желаю того же. В Новый год я был на елке в благородном собрании, где было много народа и особенно детей, которые танцевали. Я же не участвовал в танцах. Тут был и детский театр. Я смотрел Петрушку. У елки было много игрушек. Каждый брал билет из колеса и с этим билетом подходил к игрушкам. Показывал билет, и ему давали игрушку. Зала освещалась двумя электрическими солнцами. Папа сказал мне, что если я хорошо сдам экзамен, то мы поедем в деревню на лето. Там будет хорошо. Я буду рыбу удить. Там птички чирикают веселее, чем в Москве. В деревне я буду купаться. Лепехин, 10 лет, Москва.
Мы сами готовим все себе к елке. Будет она у нас в первый день Нового года. Хотим веселиться не одни, а пригласить всех своих знакомых. И всем готовим подарки. Вырезываем из тонкого картона бонбоньерки, корзиночки, коробочки, оклеиваем все это цветной глинцевитой бумагой и золотым бордюром. Украшаем тисненными картиночками. У Миши особенно удачно выходят альбомы. Он сшивает продолговатые тетрадки из простой бумаги с цветной обложкой. Вырезывает две дощечки из картона, немножко больше этой тетрадки. Оклеивает снаружи серебряной бумагой с разводами, загибая края ее на внутреннюю сторону. Это переплет альбома. Он украшает его с одной стороны большой картинкой и подкладывает под тяжелые книги близ печки. Когда переплет этот высохнет, он приклеивает внутри его обложку тетрадки. Это подкладка переплета. На ней-то и держится крепко вся тетрадка. В этот альбом он помещает разные картинки, собранные им из объявлений и ненужных книг. Но много листов оставляет ненаклеенными. На них будут писать стихи. Сережа тоже сделал альбомчики, но совсем другие. Я стягаю подкладки с сухими духами для их коробочек. Делаю подушечки для булавок и иголок. И шью приданное для кукол своих подруг. Мерки с них я сняла так, что они этого не заметили. Тоже удивятся. Нам привесело. Варя Истомина, Москва. Thank you. Вот как редакция журнала «Незабудка» поздравила своих юных читателей с наступлением нового 1915 года. Один святой старец говорил своим ученикам: «Будем делать добро, пока имеем время. Всякую потерю на земле можно заменить чем-нибудь другим, а когда потеряем время, то не найдем уже другого». Как можно потерять время? А вот как. Один из лучших римских императоров вспомнил однажды, что в течение целого дня он не сделал никакого доброго дела и воскликнул в большом горе: «Друзья, я потерял сегодняшний день». И мы теряем день, если не делаем добрых дел, если не оказываем любви нашему ближнему, если безучастно проходим мимо голодного, мимо нищего и убогого, если вместо того, чтобы любить друг друга, ссоримся, обижаем один другого, если проводим дни в одних забавах и удовольствиях, не желая работать и трудиться. Быстро проходят дни за днями, недели за неделями, проходят целые годы, проходит вся жизнь человека. Иногда уже в глубокой старости оглядывается человек на свою жизнь и думает, как быстро прошла она, а когда ребенком был, думал, и конца ей не будет. И жалеет человек, что много потерял дней в жизни, мало потрудился для Бога и ближних. А помочь уж ничем нельзя, вернуть нельзя ни одного дня, ни одной минуты. Не дай Бог никому испытать это горькое чувство на закате жизни. Пока мы юны, молоды, пока еще только загорается день нашей жизни, будем учиться беречь время, будем учиться жить так, чтобы вся наша жизнь была отрадой и утешением для наших ближних. Такой жизни учит Христос Спаситель. Когда Господь жил на земле, Он любил детей, Он ласкал их, Он возлагал на них благословляющую руку. Он говорил ученикам Своим, которые не допускали к Нему матерей с детьми: «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, потому что их есть Царствие Божие». Любит Господь детей и теперь. И счастлив человек, который в детстве тоже научился любить Господа, который с малых лет научился исполнять главную заповедь закона Христова: «Любите друг друга, как Я возлюбил вас». Такой человек не потеряет ни одного дня в своей жизни. Такой человек, как светлая звездочка, будет радовать людей. Такой человек всегда будет светел и радостен, всегда будет счастлив, потому что счастье в любви к Богу и к людям. Этого счастья желаем и мы, друзьям-читателям, когда говорим: «С Новым годом, с новым счастьем!» Редакция. Нашу программу продолжает рассказ Гурвича «Новый год» из детских воспоминаний. Длинный зимний вечер. В доме шли большие приготовления. Ожидались многочисленные гости. Папа распоряжался, мама хлопотала, горничные суетились. Зажигали лампы и свечи, расставляли стулья, раздвигали и убирали столы. Открыли рояль, приподняли верхнюю доску, так что видны были до конца все струны, стальные и медные, толстые и тонкие. Это у нас делалось только в самые торжественные вечера. Я знал, что гости соберутся для того, чтобы вместе с папой и мамой встретить Новый год, который наступит ровно в 12 часов. Это я теперь говорю «наступит». А тогда мне казалось, что он просто придет, позвонит, откроет дверь и поздоровается, весело улыбаясь и пожимая всем руку. С любопытством присматривался я к приготовлениям, зная, что при самой встрече присутствовать не буду. Меня рано укладывали спать. Вскоре действительно явилась Бонна с приказанием попрощаться с папой и мамой и отправиться спать. «Я еще зайду к тебе, мой мальчик», — сказала мне мама на прощание. А папа кивком головы дал мне понять, что и он сделает то же. В детской моя постелька уже была постлана. Я лежал и с нетерпением ожидал обещанного прихода мамы и папы. Кроме того, что хотелось повидать их лишний раз перед сном, мне казалось очень нужным спросить их, почему детям полагается лечь спать очень рано. Этот вопрос я задал сперва Бонне, но та ответила, что дети ложатся рано спать, потому что они дети. Я ничего из этого не понял и решил, что Бонна сама не знает того, о чем я спрашиваю. Мама и папа вошли ко мне так тихо, что я в первый момент и не заметил их появления в детской. Они, вероятно, думали, что я уже сплю, и боялись меня разбудить. А я и не думал еще засыпать. «Ну, мальчик мой», — сказала мне мама, присев на кроватку и целуя меня, — «завтра встанешь, и старого года уже не будет. Будет новый. С Новым годом, с новым счастьем, дорогой мой!» Папа говорил мне тоже, и я повторял их слова. «С Новым годом, с новым счастьем, мамочка! С Новым годом, с новым счастьем, папочка!» Посидев возле меня минут пять и вдоволь расцеловав меня, папа и мама вышли из комнаты. Бонна сказала, что теперь следует заснуть. Но мне теперь еще меньше хотелось спать, чем раньше. Я думал. «Завтра, — сказала мама, — уже старого года не будет, а будет новый». «Почему новый?» «Потому, конечно, что все будет новое. Например, солнце всегда было красное, золотое, а завтра увижу совсем другое солнце». «Какое? Зеленое?» «Нет, зеленое солнце некрасиво». «Ах да, светло-серое с коричневыми полосками, как папин жилет. Это очень красиво». «А небо? В старом году какое было небо?» Вот жаль, что никогда не догадался спросить, какого цвета небо. Но новое небо будет, наверное, розовое, совсем розовое. Может быть, даже с цветочками, с синими васильками. Ну да, с цветочками, розовое с синими васильками. Это красиво. Буду все сидеть у окна и смотреть в небо. А птички? Какие будут завтра новые птички? Это хорошо, что, наконец, новые. Старые очень надоели. Вот воробьи совсем грязные такие, а вороны точно сажей вымазаны. А завтра на новых любо будет взглянуть. Перышки зеленые, как травка, клювик голубой, лапки золотые, а глазки серебряные. И петь будут по-новому, конечно. По-новому, на то ведь Новый год. Затем я думал о том, какими я завтра увижу папу, маму, себя, горничных и других знакомых мне людей. И люди в новом году должны быть новые. Папа будет завтра высокий-высокий, выше вот той липы, что в садике через улицу. Мама тоже будет другая, полная и такая важная, что и смотреть боязно будет. Я сам, но как я себе не представлял самого себя, все же оставался недоволен. Для себя мне было мало и вышины липы, что в садике через улицу, и силы городового, который стоял постоянно как раз напротив наших окон и которого боялись даже извозчики, и быстроты нашего орловского рысака. И мне до боли захотелось, чтобы скорее наступило это завтра, чтобы поскорее уже быть в новом году, видеть его серое с коричневыми полосками солнце, розовое небо, зеленых воробьев, высокого-высокого папу и толстую-толстую маму. И я заснул. «Мама, ведь ты такая же, как вчера!» — воскликнул я, проснувшись утром Нового года и увидев возле своей кроватки маму. «Конечно, такая же!» — ответила, изумляясь мама. «Какой же я должна быть?» «И папа такой, как вчера?» — спросил я опять. «Что ты, голубчик, понятно, такой, как вчера?» «А солнышко ты видела сегодня? Воробьев видела?» «Видела, милый. Красивые они!» «Совсем новое? Почему ты все так спрашиваешь, мальчик мой?» «Мама, ведь сегодня Новый год, и все должно быть новое». «Вот что!» И мама громко рассмеялась и, обняв меня, крепко расцеловала. «Ты думал, что с Нового года все и все будут новые?»
«Да, мамочка, я думал».
«Нет, мой мальчик, это только праздник такой, Новый год. Но ничто с ним не меняется. Как было вчера, так есть сегодня и будет завтра. Но, дорогой, пора вставать». Я долго не мог понять, почему взрослые поздравляли друг друга с Новым годом, когда и люди, и солнце, и воробьи остались такие же, как и в старом году. Прозвучал рассказ Гурвича «Новый год» из детских воспоминаний. Он был опубликован в 9-м номере журнала «Задушевное слово» за 1912 год. А сейчас прозвучит новогодний рассказ Муратовой «Белое платье». Решено. Решено и подписано. Сейчас вошла в детскую мама с письмом в руках. Бабушка зовет всю семью провести у нее святки и Новый год в ее милой, чудной Михайловке.
если бы кто знал, как там хорошо. Старый дом с огромной залой, разделенный на три части белыми мраморными колоннами, со стен из тяжелых золотых рам смотрят важно господа в напудренных париках с косичками, дамы с осиными талиями, прическами в виде корзинки и локонами у висков. Генералы в белых мундирах давно исчезнувших полков. Какие таинственные, интересные истории умеет рассказывать о них бабушка. Да и остальные комнаты со стенами, обитыми материями, старинными креслами, которые так трещат по вечерам, что становится жутко, с замаскированными дверями, выходящими в узкие длинные коридоры, полны волнующей таинственности. Как страшно становилось перед какой-нибудь узенькой дверью. Кажется, вот сейчас откроешь ее, и оттуда появится что-нибудь такое ужасное, от чего заледенеет кровь и волосы встанут дыбом. По вечерам за стенной обивкой слышится шорох. Крысы, конечно, но все-таки дрожь пробегает по спине, и стараешься как можно крепче закутаться в одеяло. Прислуга в доме тоже под стать обстановке и самой бабушке. Главный камердинер Савелий Лукич в каких-то допотопных воротничках, подпирающих седую трясущуюся голову, ходит не то от старости, не то от большой важности, едва переставляя ноги, и говорит, полузакрывая глаза. Когда его высокопревосходительство, в бытность свою в живности, изволили в последний раз удостоить своим посещением Михайловку, они весьма сокрушались ее непривлекательным видом. И все в таком роде. Как раз ему под пару была и ключница Марина Осиповна, которая, по словам бабушки, не так уж давно у нас. И 40 лет нет. Но характер у Марины Осиповны был живой, общительный, и любопытна она была чрезвычайно. Где бы о чем бы кто ни заговорил, ее острая лисья мордочка тут как тут. И сама она любила рассказывать разные страшные истории о доме и его обитателях. С каким восторгом ехали мы в Михайловку, никто не может себе представить. Имение лежало в верстах в 30 от железной дороги. Ехать нужно было на лошадях, которых бабушка высылала на станцию накануне. На этот раз нас встретил какой-то новый молодой слуга, веселый и улыбающийся, что так не подходило к общему штату бабушки, и доложил нам, что лошади готовы, и мы можем тронуться в путь. Сели и поехали. День был необыкновенный, яркий с легким морозцем и веселым зимним солнышком. Поле все сверкало миллионами огней. Лошади летели так, что дух захватывало. «Снегу нападало очень много», — сказал, повернувшись лицом, кучер Филат. «Как реку переедем, придется гусем перепрягать». «Гусем! Господи, как интересно! Мы еще ни разу так не ездили!» С величайшим нетерпением ожидали теперь этого нового удовольствия. Через несколько времени, когда пристяжные начали уходить по грудь в снег, Филат слез с козел, веселый Кузя спрыгнул с облучка, и началась перепряжка. Скоро наша тройка оказалась заложенной так, что одна лошадь шла за другой. Кузя сел на переднюю, Филат взял в руки необычайно длинный кнут, мы тронулись дальше. Кнут шуршал и извивался по снегу, точно длинная змея, то вдруг необычайно искусно взвивался во всю длину вверх и сразу хлестал по ногам всю тройку. Бубенцы заливались веселым звоном, а Филат то и дело кричал на лошадей. «Ну-ну, голубчики! Недалечко, недалечко! И-их! Ах-ха-ха!» Лошади бежали дружно, и сверкающая дорога быстро уходила назад. А зимний бодрящий воздух вливал такую радость в сердце, что хотелось прыгать. Не сиделось в санях. Так бы выпрыгнул и побежал вперед, широко раскинув руки, навстречу ясному небу, светлому солнцу. Показалась усадьба. Филат опять перепряг, и мы лихо подкатили к крыльцу. В передней нас встретила сама бабушка, закутанная в меховую накидку, Савелий Лукич и Марина Осиповна. «Ну как доехала Мари?» — спросила бабушка, целуя маму. «Рада, рада. Как выросли?» «А нет, совсем большая. Идемте в столовую, завтрак готов». Мы прошли в прелестную белую столовую и расселись вокруг стола. «Елки я им не сделаю. Неудобно это в деревне», — говорила бабушка. «Хлопотливо, да и некому. Мумий моих ты знаешь, один другого старше. Но озеро расчистили, каток великолепный. На лошадях катать их будем, словом, скучать им не дадим. А на Новый год мы им устроим вечер. Если мы с тобой... Ну, не пищать, пожалуйста, я этого терпеть не могу. Если мы с тобой пороемся в сундуках, то костюмов будет сколько угодно. Вот после завтрака они, наверное, отправятся на конский завод. Там есть молодые лошади, которых они еще не видели. А мы с тобой в гардеробную». Когда мы вернулись к обеду, то на всех стульях, столах кучами лежали такие интересные костюмы старых времен, что у нас разбежались глаза. Мы хватали то одно, то другое, примеряли на себя пышные раброны с фижмами, шитые серебром кафтаны, жилеты до колен, короткие панталоны. Старшая сестра Аня выбрала какое-то длинное белое одеяние, затканное серебряными цветами, и прикинула его на себя. «Бабушка, а это я надену. Это на снежную королеву похоже. Можно, бабушка?» Бабушка повернула голову, и лицо ее стало серьезно. «Положи. Мари, как это сюда попало?» «Ты этого не наденешь. Выбери себе что-нибудь другое. Это белое платье, разве не видишь?» «Вижу, бабушка, и очень красивое. Вот потому-то...» «Сказала, положи», — резко прикрикнула бабушка. Мы притихли. Никогда не слыхали мы, чтобы бабушка на кого-нибудь возвысила голос. После обеда, который прошел очень тихо, мама и бабушка заперлись в кабинете, а мы отправились в комнату Марины Осиповны пить чай. Это было огромное удовольствие. Комната ее была совсем особенная. Целая стена была увешана иконами, перед каждой теплилась цветная лампадка. Пахло деревянным маслом, сухими цветами, медом и курительными бумажками. Мы забирались на теплую лежанку и пили чай с вкусной домашней пастилой, сушеными фруктами, вареньями и печеньями, которыми нас усердно угощала Марина Осиповна, и слушали ее рассказы. Не любит бабушка поминать про белое платье. Давно это было. Лет, может, 100, может, и того больше. Жила тогда здесь в Михайловке с родственницей ваша, Ираидой звали. Видели, небось, в зале? Белокурая такая, очи голубые. Но злая была, хоть и лик ангельский имела. Вся дворня ее трепетала. На работах морила. Шили ей, вышивали, зрение теряли. Вот вышивала ей девушка это самое белое платье к свадьбе. Замуж она собиралась. Вышивала, ночи напролет просиживала. Раз, уж силы она все потеряла. Встала из-за пялец, подняла руки, да и прокляла ее страшным заклятием. Пришел день свадьбы, надела Ираида белое шитое платье, вдруг упала и дух испустила, умерла. Похоронили ее, но стало с тех пор что-то неладное делаться. Стали ее видать то тут, то там. Плачет она, стонет, и в белом платье одета. А чаще всего видают ее на святках. Как соберутся где люди? Вдруг стук. Раскроется тихо дверь и... Ах, царица милосердная! Тихо, бесшумно раскрылась дверь, и на пороге появилась белая фигура. Марина Осиповна моментально очутилась под столом, где и вопила диким голосом. Я и сестра Аня, наоборот, лишились голоса и сидели, как окаменелые. Вдруг Аня, сидевшая на лежанке, схватила стакан горячего чая и изо всех сил пустила им в белую фигуру. «Анна, это свинство!» — закричала фигура, срывая с себя простыню. «Ты мне могла всю физиономию спалить!» Из-под простыни выглянуло лицо брата Валерия с колпаком из сахарной бумаги на голове. «И очень жаль, что не спалила. Не пугай другой раз», — ответила сердито Аня. «Я-то, положим, не струсила. А ты посмотри, до чего Марина Осиповна перепугалась». Старушку подняли, посадили в кресло, но она еще долго что-то шептала и крестилась. Всю ночь мы продрожали, лежа вдвоем с Аней на кровати. Марина Осиповна, по ее словам, до рассвета кушала земляничный чай для успокоения нервов, а у Валерки на лбу вскочила для Нового года изрядная шишка. Прозвучал новогодний рассказ Евгении Муратовой «Белое платье». Он был опубликован в первом номере журнала для наших детей за 1916 год. На этом наш новогодний выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. Его для вас подготовили Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго! До встречи в новом году!
Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас с детьми от 3 лет на рождественские елки 8, 9 и 10 января 2 раза в день в 11 и 14 часов. Адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, метро Третьяковская или Новокузнецкая. Вертепные представления фольклорного ансамбля «Веретенцы», в перерыве мастер-класса ремесленников, у нарядной елки Дед Мороз и Снегурочка с играми, хороводами, подарками, загадками, хорошим настроением. Многодетным семьям скидки. Заявки просьба подавать заранее по телефону 8495-953-0168 и 951-2951. Приглашаем в Московский международный дом музыки с 11 по 23 января 8-й Московский рождественский фестиваль духовной музыки. Художественные руководители фестиваля — митрополит Волоколамский Иларион Алфеев и маэстро Владимир Спиваков. 11 января – открытие фестиваля. В программе первого концерта фестиваля «Русская духовная музыка» в исполнении Московского синодального хора под управлением Алексея Пузакова будут исполнены великие произведения на тексты псалмов, среди авторов Бортнянский, Чайковский, Костальский, Чесноков, Рахманинов, Ипполитов, Иванов, Стравинский, создавший знаменитую симфонию псалмов. Финал программы – симфония восхождения митрополита Илариона. Билеты можно приобрести в кассах Дома музыки или на официальном сайте Дома музыки mmdm.ru. Адрес: Космодемьяновская набережная, дом 52, строение 8, проезд до станции метро Павелецкая. Приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 10 по 16 января, Сокольники, павильон номер 2. Монастырские требы, свечи, иконы, духовные книги, продукции традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторская одежда. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, а фермерские хозяйства – натуральные целебные травы, мед. Ждем на православной выставке «Звон колоколов» с 10 по 16 января с 11 до 19 Сокольники, павильон номер 2. От Сокольников бесплатный микроавтобус с 11 часов.